Фигляр, обвешанный украшениями, верхом на быке, перед толпами простолюдинов, ест и спит, и тренируется вместе со всяким сбродом отовсюду. Там и сыновья повешенных пиратов, и варвары-скифы, и девушки-амазонки, взятые в плен. Словами не передать, как он переживал, что я был рабом. Он был мудрее родни моих погибших девчат. Он был гораздо лучше их, но и он не мог понять. В нормальной жизни нет ничего похожего на то величие во прахе. Я стал рассказывать ему о делах его сыновей на войне, хваля лучших по их заслугам. Я знал, что он еще не выбрал себе наследника. Мальчишкой, пока еще не знал, кто я такой, я думал, что он выберет меня. Но нельзя было ждать от него, что он отдаст свою страну отсутствующему хозяину. И мне хотелось, чтобы он знал, что я оставил эту мысль. Попрощавшись с ним, я пошел проведать мать. Мне сказали, она ушла принести жертвы. Я спросил, не знает ли кто-нибудь, где ее найти. Был уже поздний вечер, но мне ответили, что она будет ждать меня на рассвете в роще Зевса. Я подыскал себе девушку, которая, видно было, не забыла меня, и пошел в свою спальню. Утром я поднялся по тропе через лес, покрывавший склоны холмов, к тому священному месту, где Зевс сразил дуб, к тому камню, где отец оставил мне свой меч. Возле этого камня стояла мать. Я шагнул к ней, улыбаясь, хотел обнять, но руки мои опустились. На ней были жреческие одежды и высокая диадема с золотыми змеями. Я видел, что она очистилась для священного ритуала, и мужская рука не могла касаться ее. Я не успел ничего сказать. Она показала глазами. Под деревьями стояли две жрицы, старуха и девочка лет 14. У них была закрытая корзина, в каких носят священные предметы. Старуха что-то шептала девочке, а та глядела на меня большими глазами. Мать сказала, «Пойдем, Тезей, это место принадлежит Зевсу. Оно для мужчин, нам надо в другое святилище». Она повернулась к тропинке, уходившей в глухую чащобу. Меня охватил озноб, будто перо ночной птицы скользнуло по коже. «В чем дело? Мать!» «Здесь не пристало разговаривать. Идем!» Я пошел за ней в зеленую тень. Невидимые, сзади шли старуха с девочкой. Я слышал то их приглушенные голоса, то треск сучка, то шорох листьев. Вскоре мы подошли к высокой серой скале. На ней был высечен огромный открытый глаз, древний, тронутый разрушением. Я остановился, зная, что это место богини, запретное для мужчин. Тропа уходила за скалу, но я отвернулся от нее и ждал. Жрицы сели на замшелый камень, их разговор был не слышен. Мать все еще молчала. «Мама, зачем ты привела меня к ней? Разве мало я вынес и выстрадал в ее стране, где целый год моя жизнь висела на волоске? Или этого недостаточно? Тихо, ты знаешь, что ты сделал». Она покосилась на камень и на тропу за ней и отвела меня чуть дальше от них, двигаясь беззвучно и говоря шепотом. Когда она встала рядом, я заметил, что вырос на два пальца, пока был на Крите, но это не помогало почувствовать себя больше. В Элевсине, когда ты боролся с царем года и убил его, ты женился на священной царице. Но прежде, чем истек твой год, ты сверг ее и установил власть мужчин. Медея, верховная жрица, бежала от тебя из Афин, спасая свою жизнь. Но она пыталась убить меня. Царица Элевсинская была в заговоре с ней. Я должен был умереть от руки собственного отца. Для этого ты послала меня к нему. Ведь ты мать моя. Она на мгновение сжала голову руками, потом сказала, Здесь я служительница. Я говорю, что мне велено. Тяжело вздохнула. Не сами слова ее, а вот эта ее горестность леденила мне кровь. Она продолжала. А на Крите ты увез пресвятую Ариадну, богиню на земле из святилища матери. Где она теперь? Я оставил ее на Наксосе, в святилище острова. Ты знаешь тамошние обряды, мать, ты знаешь, как умирает царь вина. Он там, как рыба в воде. Хоть ее воспитывали мягко, и она ничего не знала о таких вещах. В роду Миноса гнилая кровь. Когда придет мой срок заботиться о наследниках, я оставлю своему царству лучшее потомство. Я почувствовал, как глаз со скалы сверлит мне спину, и повернулся к нему лицом. Он встретил мой взгляд, сухой, не мигающий, каменный глаз. Мать всхлипнула, ее глаза были полны слез. Я протянул к ней руки, но она отступила, одной рукой отгораживаясь от меня, а другой пряча лицо. Я помолчал, потом сказал: «Когда я был ребенком, ты учила меня, что богиня добра. Тогда ты принадлежал ей». Глаз продолжал сверлить меня. Я обернулся. Увидел, что те две жрицы тоже смотрят, и весь лес был, казалось, одни глаза. Мать повернулась к скале, сделала какой-то знак рукой, потом нагнулась до самой земли и взяла что-то, поднялась. В одной руке был проросший желудь, в другой — мертвые листья, что скоро снова станут землей. Она бросила их, показала знаком «Молчи», и, взяв меня за руку, отвела в сторону от тропинки. Глядя меж деревьев, я увидел играющих лисят. Мягкие, симпатичные создания. Рядом с ними на земле лежал молодой заяц, мертвый, наполовину съеденный. Мать повернулась назад к скале. Руки мои покрылись гусиной кожей, волосы на них шевелились под слабым лесным ветерком. Я спросил: «Так что же я должен ей пожертвовать?» «Ее алтарь в ее детях. Она сама берет, что ей положено». «Посейдон был богом моего рождения», — сказал я. «Аполлон сделал меня мужчиной, Зевс — царем. Во мне не слишком много от женщины». «Да, Аполлон, который знает сокровенное, тоже сказал «не слишком много». Он — это знание Тезей, но предмет этого знания — она. Если молитвы не трогают ее, зачем ты привела меня сюда? Мать вздохнула. Каждый бог бывает тронут жертвой, предназначенной ему. Она показала на тропу, уходившую за скалу. Береговой народ говорит, еще до того, как боги посеяли гальку, из которой сделали их предков, здесь было святилище землерожденных титанов, которые бегали на руках и дрались стволами деревьев. Мне надо было что-то сказать, хоть я не знал что, надо было как-то вернуть ее к чему-нибудь такому, что я знал. Она попала в какую-то беду, пока меня не было, ей было худо, но чтобы добраться до нее, надо было сломать эту скорлупу пророчицы и жрицы. Как? Она пошла к глядящей скале. Я молча последовал за ней. Две жрицы поднялись и пошли тоже. У скалы она сказала: «Когда пройдем ворота, молчи, что бы ты ни увидел или услышал. Мужчинам нельзя разговаривать здесь. Жертву тебе дадут, принеси ее в молчании. А главное, не раскрывай того, что скрыто. Тайная мать». Не показывает себя мужчинам. За скалой тропинка опустилась в узкий каньон, глубокое ложе старого потока. Кроны деревьев срослись над крутыми склонами, и тени были зелеными и водянистыми. Ручей казался высохшим, но кое-где нога проваливалась в воду меж камней, и было слышно журчание невидимых струй. Теснина стала еще уже, и поперек ее, меж скальных стен, была протянута веревка, завязанная каким-то странным узлом. Мать потянула где-то, веревка упала в стороны. Когда мы прошли ее, мать приложила палец к губам. Ноги скользили по щиколотку в воде, отвесные стены возвышались над нами на три человеческих роста. Но вот они расступились, и мы вышли на округлую поляну, окруженную скалами. По краям ее росли деревья, в дальней стене, чуть выше поляны, была пещера. Из нее, бормоча, выбегал ручей, и низкие замшелые ступени поднимались к ней, уводя в темноту. Мать показала в сторону, к площадке меж двух валунов. Я пошел туда. По спине побежали мурашки, но там был всего лишь кабан на привязи. Я выволок его. Возле плиты под ступенями стояла старая жрица с ножом. Камень был черен от крови. Кабан хрипел и вырывался. При мысли, что он будет визжать, я похолодел. Собрал все свои силы и вспорол ему шею до гортани. Его дыхание свистело, мешаясь с кровью, ручьем бежавшей в землю. Затих. Я поднял голову. Юная девочка, зрелая женщина и старуха ждали меня у входа в пещеру. Мать поманила меня молча. В пещере было сумрачно, а в глубине совсем темно. Ручей, подмывая одну сторону, пробил себе русло, все в желтых и красных пятнах. На полу стояли корзины с зерном, с сушеными кореньями и листьями, некоторые были закрыты. На тусклых стенах висели какие-то неясные предметы, не то одежды, не то куски тканей, а может, мешки из выделанной кожи. По другую сторону ручья, за выступающей скалой, что загораживало свет, на деревянной раме висел занавес из козьих шкур. Из-под него выглядывала каменная плита, похожая на подножие алтаря. Они начали обряд умиротворения. Меня запятнали кровью убитого кабана, потом стали мыть водой из ручья. Старуха мыла голову, мать правую руку, потом подошла девушка мыть левую. Она была смуглой и изящной, эта девушка из берегового народа, с глазами, как вода в лесном ручье, застенчивыми и незащищенными. Эти глаза не отрывались от меня, когда она подходила, неуклюжая и нежная, как щенок гончий. В этом гнетущем месте я забыл свои подвиги и славу, но девушка помнила. Я опустил руку, она подождала, потом взяла мою руку сама и стала ее отмывать. Сначала покраснел ее лоб, потом лицо, потом груди, но она не подняла глаз и аккуратно убрала свой кувшин. Обряд был долгим. Женщины уходили к алтарю и возвращались. Что-то выносили, кропили, окуривали ладаном, уносили назад и прятали. Я смотрел на мать и думал. Год за годом, с самого раннего детства, я видел, как она приносит жертву в честь жатвы на таку, при ярком солнечном свете, в блестящем платье, в юбках, переливающих золотом и драгоценными камнями. И все это время с такой тайной в сердце. За ширмой затрещал огонь, запахло горящими листьями и смолой. От едкого дыма першило в горле и в носу. Мой страх прошел, мне стало просто скучно.